Эмес ламитей, абсолют истины в изучении Торы, может быть достигнут тоже только через битуль. Причем битуль особого толка, битуль тоже абсолютный, который достигается, исходя из страха и принятия ярма. Абсолют истины, как мы уже выяснили выше, это законодательное решение Торы. Отсюда законодательное решение способен вынести законодательное решение, которое станет практической алохой, способен вынести только тот, кто находится в абсолюте битуля. И, в частности, в конце предыдущего урока, это то, что сказано в Геморе о короле Давиде. «Бог с ним», что это означает, это цитата из стиха в книге пророка Шмуэля, «Бог с ним» – это значит, что алоха везде следует его имя, его мнению. Ну и действительно, одно из ключевых свойств Давида – это то, что несмотря на то, что он был королем, а следовательно, он по определению должен был быть вознесен и возвышен над народом, он находился в абсолютном битуле, в совершенной приниженности. Поэтому в алахическом обсуждении его мнение становилось алоха лемайса. Продолжаем на странице Тов Ламед Тес, 439, 12 строка снизу начинается со слова «алоха», что символично, поскольку речь у нас идет о практической алахе, ближе к концу строки. «Везеу маши косов мизмар лисойда, гориу лашем колгу орец». И это то, о чем говорится. В хорошо известном нам псалме, мы его читаем за редким исключением практически ежедневно, непосредственно после Борух Шомар. «Мизмар лисойда». Можно это перевести как псалом, посвященный благодарственной жертве. Ну, здесь, наверное, скорее следует перевести как псалом, посвященный благодарности, посвященный признательности. Вот это вот слово «сойда», «мизмар лисойда», оно же современное слово «туда», «спасибо», слово, выражающее признательность, и оно же созвучно и, ну, является однокоренным словом с «мойдим», «мойдим анахну лох», «благодарим мы тебя» и «признательны мы тебе», или «Гойду лашем керуви шмей», скажем, в самом начале утренней молитвы. Первые слова утренней молитвы. «Гойду лашем керуви шмей». «Благодарите Бога» или «признавайте Бога». Вот эта признательность, признание, благодарность – это все один пучок смыслов, как бы. «Благодарите Бога, взывайте к его имени». И вот этот псалом начинается, что и вызывает удивление у Ребе Рашеба, начинается со слова «Рию лашем кол горес». Ну, дальше будет объясняться, что у слова «Рию» есть несколько значений, но, так или иначе, базовое, наверное, ключевое значение «Рию» от слова «труа». Ну, в данном контексте «воспойте». «Воспойте Богу вся земля». «Рию лашем кол горес». «Де горию лашем кол горес рошей тейвес алоха». Что смущает в этом стихе Ребе? На первый взгляд, что-то вообще может смущаться. Ну, псалом как псалом. «Горию лашем колго орец», мудрецы подмечают, «Роши тейвес алоха». Слова этого стиха, зачитанные «Горию гей», «Лашем ламит» и так далее, составляют слово «алоха». «Делихиуро машаях алоха литейна», на первый взгляд, вызывает, ну, недоумение. Какова связь вообще между алохой и благодарностью? То есть, на первый взгляд, это настолько, ну, как-то в разных плоскостях лежащие понятия алаха, тем более в нашем понимании практическая алаха, то есть, вот, инструкция к тому, как надо себя вести практически, исходя из Торы, из заповедей, из той истории, из божественной премудрости и признательность. Никакой связи. «Веаиньян дегине и беарию ештей перушим». И вот идея в том, что слово «рию» выдерживает два значения, может значить две вещи, тоже достаточно далекие на первый взгляд друг с другом. «Аришин лошен рино», первое значение – это песнь, «ваабейс милошен тероеем бешевит барзель», а второе – это от слова, то есть, ну, вот это вот «горию» от слова «труа», как «труа» при трублении из шафара, насколько я понимаю, а второе – от слова «тероеем бешевит барзель», тоже из Гилем. Пасук, разбей их железным жезлом. Значит, тероеим, тероеим, ну вот тот же самый корень, очевидно, рейшаингей, наверное, так. Ну, во всяком случае, вот это горию, это от слова разбивание, от слова разбитие. А в чем? Значит, и отсюда понятно, из второго такого закамуфлированного, на самом деле, достаточно, потому что я не знаю, как перевести. Если понимать горию от слова «разбить», то мне не вполне ясно, как надо переводить тогда первый стих с учетом такого значения. То есть, это скрытое в данном слове вот такое второе теневое значение. Так вот, оно позволяет понять, при чем тут, собственно говоря, алоха. Ведь для того, чтобы прийти к аспекту алохи, то есть шигу пхинес эмес лаамиты, то есть к аспекту абсолютной истинности, зеу давка алидей пхинес тереем башевит барзель, для этого необходимо пережить вот это вот самое тереем башевит барзель, разбей железным прутом, там, железным жезлом. Шигу пхина слейв нишбар в нитке, что намекает на разбитие сердца, о котором в другом месте, в тех же самых псалмах, говорится лев нишбор в нитке элаким лойсивзе, тоже знакомый нам капитул, который мы регулярно читаем, сердце разбитое и подавленное, всесильный не отвергнет. Век мой шомру рубисейну ройшашон адавтезай намудалев, и, как сказали наши мудрецы, наши учителя, в таком-то месте в трактате Роша Шона «Киман мацлинон гаидно акецирей в Америю хулю», по чьему мнению молимся «Киман мацлинон» на сегодняшний день за больных, и, насколько я понимаю, ради этого и приводится данная цитата, «в Америей», и за стонущих, наверное, «мерией», в смысле вот, кричащих от боли. Декои алталмиды хахомим шеникроем мерии. И вот это слово мерией, то есть вот от слова труа, насколько я понимаю, тоже от слова гарию, указывает на талмидей хахомим, которые называются мерией, шегем тышуший коях, которые тышуший коях. А может быть, не знаю, Штейнзац переводит это как больные, просто как хойлем. Но там достаточно свободный перевод, если я не ошибаюсь. Ну, во всяком случае, мудрецы называются мерией, то есть вот те, за кого следует молиться по причине их нездорового состояния. Шехем тышуший коях, что у них обычно нет сил. Вегайну лифи шехем бифхина слев нишбар в нитке. То есть, ну, понятно, что мудрецы разные бывают. Есть мудрецы накачанные, эдакие здоровяки, краснощеки. И, собственно, в Геморе рассказывается о мудрецах, которые способны были, там, не знаю, вырывать горы и растирать их друг об друга, стирать их в порошок. Но в общем плане Тора относится к мудрецам как к людям изможденным, потому что Тора изводит их силу. А почему, собственно, ну, не все занимающиеся интеллектуальным трудом совсем уж прям больные, так что за них надо молиться. А потому что они находятся в ситуации разбитого и подавленного сердца. Ше мишабрим эс гуфом вихумером беегия детойра. Потому что они разбивают свое тело, мишабрим, вот это тераем башевит барзель. То есть, арию от слова разбитие. Разбивают тело свое и плотскость свою грубую. Изнурительным трудом по изучению Торы, увы, Йоисер, Бейсы, Катера, Бекабов, Своим Ахушимаем, а в особенности занятиями Торой через принятие на себя ярма Царства Небес. Шеейни лицорих ацмива наосей, которая совершается не для собственного удовольствия, для собственной пользы и так далее. Вспоминаем утренний хасиду сегодняшний. Киим лейда амитис родсена элин, а для того, чтобы постиг, исключительно для того, чтобы постигнуть высшую волю. Как раз очень удачно мы с утра занимались разговором, правда, чрезвычайно кратким, темы, которые мы затрагивали утром, они, в общем, достойны были бы, наверное, разворачивания более интенсивного и более такого подробного, но время наше было ограничено, не смогли мы это сделать. Ну, так или иначе, обсуждали мы идею того, что в служении могут присутствовать компоненты направленности на собственную выгоду, на собственную пользу, даже на самом высоком уровне служения, которые, в общем, превращают служение немножечко в неслужение. Когда человек, с одной стороны, ну да, подчиняется Всевышнему, Бог ему сказал, там, изучает Тору, выполняет заповеди, он изучает Тору, выполняет заповеди, но старается как-то так сделать, чтобы, ну, и чтобы, и мне тоже что-нибудь досталось, не только Богу-то. И вот эта вот нацеленность на то, чтобы подхитрить немножечко, так подтасовать и что-то из этого извлечь для себя любимого под видом служения Всевышнему, это превращает служение, ну, в такую какую-то вот такую странную, странное такое занятие, когда человек служит себе, изображая, тем не менее, что на самом деле он, значит, вот, ради Бога все это делает. Так вот, служение Кабола Соль, там это долгий разговор, можно разворачивать эту тему еще раз. Такое служение, оно будет ли оставаться служением или вообще не считается служением, тогда человек как будто вот занимается самоудовлетворением. Но в любом случае, будет ли такое служение служением называться, будет ли оно легитимно, будет ли оно восприниматься Всевышним, удовлетворяет ли оно Всевышнего, в какой мере, служение Бекабола Соль через принятие Ерма, оно такой подход отметает на корню. То есть в служении, которое происходит через принятие Ерма, никакого другого мотива, кроме удовлетворения воли Всевышнего, нет. И в изучении Торы, в частности, никакого другого мотива, никакого интереса вот такого собственного, ой, как здорово, дай-ка я разберусь, здесь очень как классно, и прямо я чувствую, как мозг мой крепнет и наливается силой, когда я разбираюсь в этой суге. И вот этого быть не может. Единственным мотивом может быть только прояснение того, какова божественная воля, предъявляемая вот данным фрагментом Торы. И такое изучение Торы, заявляет Ребе, оно изнуряет человека в еще большей степени, чем какое-либо другое. «Овифрат беаира, шебазе шигу инен киву цанефеш, певхина слепниш бархуду», а в частности, и, то есть, и еще в особенности, а есть ли еще к тому же, данное изучение, правда, не очень понимаю, как изучение Бекабола Соль может идти, расходиться путями со страхом перед небесами, ну, очевидно, можно как-то здесь растасовать так, чтобы указать на автономию между принятием ерма и страхом. Ну вот, а плюс к этому, если изучение происходит образом страха перед небесами, то есть человек, садясь за изучение, он в первую очередь боится небес, трепещет перед небесами, то тогда изучение Торы будет еще более изнуряющим для него, еще более ослабляющим его физические там, материальные силы, источающим его грубость, как вот от слова «точить», разумеется, источающим его грубость, поскольку само явление страха указывает на сжатие, это душевное сжатие, вот это душевное сжатие, оно и описывается как сердце разбитое, приниженное, прибитое и так далее. «Бевхина слев нишбарху». Мыш не избавил дебрамасль в авае омар в дебрамасль кой хулю и млой бориси. Как объяснялось выше, даже не в одном майморе уже. Век мой имно валто хулю. Это в мишлей имно валто бейеснасый. Если стал ты невелем при вознесении твоем. Ну, у слова невель есть много различных, правда, все, по-моему, негативные коннотации, но в данном случае здесь подразумевается, под Невелем подразумевается падаль в простом смысле, то есть, если помер ты, короче говоря, именно валто бейзнасый, если ты умер при вознесении своем, шеминабели сасме алдивритейра, то есть, если ты буквально, ну, превратился в труп при изучении за слова Торы. Векмеодамки Йомас Бейгел, и наподобие тому, как мудрецы толковали стих из недельной главы Хукас, Одамки Йомас Бейгел, человек, если умрет в шатре. Вот Тора, человек, если умрет в шатре. Человек, если умрет в шатре, шатер всегда имеет свои аллюзии изучения Торы. То есть, если человек убивает себя ради изучения Торы, шемей месасме альдиври тейра хулю. Вот то же самое им новалто. То есть, изучение Торы в потенциале, оно приводит, ну, понятно, что это такое фигуральное выражение, убивает себя ради изучения Торы, не имеется в виду, что надо, выражаясь словами Хармса, там, положить свои чресла за царя и отечества. То есть, изучение Торы – это не самоубийство, но это при всем при том занятие, которое в потенциале ведет к вот такому истощению человека и приводит его к состоянию «лев нишбор в нитке», разбитого и приниженного сердца. Я в потенциале понимаю, как это может быть воспринято негативно. И не хотелось бы мне, чтобы слушатели таким образом восприняли вот данный материал, но не знаю, как выйти из этого положения, потому что никакой крамолы мы же не говорим, весь вопрос в восприятии. Ну, не знаю, может, вот предложить для размышления то, что разбитое и приниженное сердце – это не обязательно означает... То есть, разбитое сердце – это не обязательно инфаркт, скажем. Приниженное сердце – не всегда опускание сердца на уровень желудка. Приниженное и разбитое сердце в метафорическом плане – это тоже не всегда плохо. Это указание на битуль. И, в свою очередь, битуль – это тоже не ругательное слово. То есть, когда мы говорим, вот у меня все время такое задним планом, все время такое ощущение, что когда мы на русском говорим подчиненность, приниженность, там, самоаннулирование и так далее, то всплывают какие-то ассоциации, такой, не знаю, христианской аскезы или габдель, чего-то что-то такое, вот что-то такое невкусное и неприятное всплывает там в сознании. В то время как битуль – это отказ от самости. Это то, что приводит на самом деле к наивысшей радости человека, поскольку любые страдания и вот переживания на пустом месте, они связаны неизбежно с переживанием того, что вот я вот настолько велик, а меня никто таким великим не воспринимает в разных формах. То есть, это источник страдания. Следовательно, битуль – это не то, что человек, значит, носит плохую одежду, плохо питается, у него все время болят зубы, что-нибудь в этом духе. А это, ну, это вот такой духовный акт, который означает отказ от осознания собственного величия, признания собственной ничтожности в глазах Бога, то есть вот пред Богом, признание, по сути, своего подлинного места, вот, в творении, и вообще признание себя таким, как я есть, а не придумывание себе дополнительных каких-то качеств. Поэтому это совершенно не негативное. Понятно, что это может быть мучительным процесс достижения этого битуля, поскольку вообще избавляться от иллюзий, там розовые очки бьются стеклами внутрь. Но, тем не менее, это по существу, это совершенно позитивный процесс, который не подразумевает вот этого ужаса мучений, там, значит, прибитый и приниженный, его обязательно в грязи такой валяется, такой ужасный человечишка. Но вот пример такого человечишки, это, например, король Давид, который, ну, он король. То есть, он в том-то и вся история здесь, вот мы, на которой мы закончили предыдущий урок, что это человек, который находится на вершине социального, вообще, в самом высоком с точки зрения социальной положения, обладает максимальными возможностями, там, властными полномочиями. Ну, то есть, он занимает активную жизненную позицию. Живет полнокровной, полноценной жизнью. Вот он и есть образец битуля. Потому что в чем выражается его битуль? В том, что он при этом осознает, что он абсолютное ничто. И что мир, окружающий его, это всего лишь проявление божественной способности, божественного всемогущества, произвести что-то из ничего, что бытие, которое его ощущает, окружает, и, возможно, там, острит на него клыки, там, или выставляет какие-нибудь, кидает в него разными опасными предметами со стороны филистимлян, там, или как-нибудь еще, грозит ему там смертью и мучениями. Это все всего лишь проявление божественной воли, вот так закрученное, предъявленное ему, чтобы он, там, чтобы он, например, испугался. Вот как-то так. Ну, немножко я успокоился. Вроде должно стать чуть-чуть понятнее. Но будем двигаться дальше. Но все равно толком, особенно в такой заочной беседе, ничего не прояснить. Ну, значит, будем мириться с тем, что есть. Так вот, человек, когда умрет в шатре, умерщвляющий себя в изучении Торы, речь идет не о том человеке, который... значит, дал себе обет не вставать из-за стола изучения Торы и не питаться только слегка подсоленной водой, значит, с корочкой хлеба. Это речь идет о том, о, кстати, хорошая майса пришла в голову, речь идет о том, что человек изнуряет себя действительно, вот он, ну, как, знаете, люди, иные люди, любит, скажем, тренироваться, спортивные тренировки, тренироваться до изнеможения. Вот он занимается Торой до полного изнеможения. Это называется «мейми сацмей алдиврей тейра», скажем. То есть у него нет никаких больших интересов. Кроме того, в этом есть метафорический смысл. Майса, которую я вспомнил, это, кажется, об Алтеребе. Так мне помнится, но, как всегда, могу напутать с именами. Алтеребе или Балшентов? Ну, вот, сейчас точно не вспомню и посмотреть мне негде. Кто-то из великих, из столпов хасидизма, на каком-то этапе своей жизни, он практиковал такую аскезу, между прочим, текида. Да, что это не обязательно должно, что это не аскеза, это значит не обязательно аскеза. Может быть, аскеза. Он удалялся на неделю, удалялся в уединенное место в лесу, какой-то там домик был там какая-то сторожка, и изучал там Тору в течение недели. А туда он брал с собой какой-то запас воды, там ведро воды, скажем, и хлеб. И когда он в пятницу возвращался домой, ну, исправлял с женой, справлял субботу. И порой в конце недели обнаруживалось, что он и не пил, и не ел. То есть воды оставалось столько же, хлеба оставалось столько же, хлеб был не надкусан. Ну и как же это все понимать? Ну, можно по-разному относиться к майсам, как известно. Знаете, как в соответствии с известным высказыванием, что кто верит во все майсы про Балшемтова, тот дурак. А кто не верит хотя бы в одну, тот эпикурес. Тот тем самым отрицает Бога. Ну вот, ну и здесь тоже можно сказать, ну как это, человек действительно еженедельно держал сухой пост в течение 6 дней, там, или 5 дней, я не знаю. Ну, это, в общем, мало похоже на реальность. Ну, я не знаю, пределов человеческого организма я не достигал в своей жизни, не пробовал достичь пределов, в смысле, сколько я смогу ни пить, ни есть. Но мораль сей басни такова, что настоящее изнурение себя – это не тогда, когда человек морит себя голодом, и, значит, и от этого не может, ну, скажем, учить Тору и так далее. Когда он учит Тору так, что он забывает о еде и питье. Вот примерно так. Да к чему мы? В аль-едезе и холем лискес ла алоха шии и алоха камейсы. Так вот, таким изучением именно мудрец может достичь ситуации, когда удостоится того, чтобы алоха шла по его мнению. Чтобы его мнение стало алохическим в смысле практической алохой. И поэтому мудрецы, мол, называются, вернемся к началу, называются мирией, то есть вот стонущими больными по штензальцу. В смысле, что они, если они настоящие мудрецы, а настоящий мудрец, он стремится к тому, чтобы прийти, достигнуть вот этого абсолюта истинности, то есть прийти к тому мнению, которое станет законодательным решением практическим. Настоящие мудрецы, они находятся в ситуации разбитого сердца и так далее, вот разбитости. Это нам нужно было, вернемся к началу, да, для того, чтобы понять, какое отношение Мизмар Лисойда, Орию Лашем Колуорец, имеет к Аллахе. Вот, Орию Лашем Колуорец, это насчет Мерией, насчет мудрецов, насчет такого образа изучения Торы, который достигает абсолюта истинности. Условием для чего является вот разбитое сердце и так далее, абсолют битуля. Векмойши косу, винавши кофр лакултие, псахли бибисы росеху. И как написано, и как мы ежедневно произносим по много раз после каждой молитвы Шмона Эсра, пусть душа моя будет прахом для всех, открой сердце мое в Торе твоей. В этой обращенной ко Всевышнему просьбе есть две части, которые, как Рэбе многократно объясняет, связаны друг с другом. Душа моя пусть будет прахом для всех. Ну, здесь все абсолютно, по-моему, на поверхности. Это про битуль. То есть, пускай я буду находиться в таком битуле, что буду буквально как прах, который топчет, как земля, как землица. Пред каждым человеком, абсолютно пред каждым человеком, отдельно объясняется, почему необходимо находиться в битуле буквально перед каждым. И, как следствие этого, псах ли вибис росеху, открой сердце мое в Торе твоей. Дебихдей ли есть псах ли вибис росеху. Ибо для того, чтобы открылось сердце мое в Торе твоей, для этого необходимо, чтобы такой потенциал вообще существовал, чтобы я воспринимал Тору такой, как она есть, а не такой, как мне удобно, кстати говоря. Шиихавин лепхина сэмис лаамиты, то бишь, для того, чтобы я обратился к Торе образом абсолютной истины, чтобы я действительно нацелился, вот, выдержал прицел на абсолют истины, это происходит благодаря битулю типа «душа моя пусть будет прахом для всех». «Шигу бифхинас битуль вешифлус», то есть благодаря нахождению на ступени битуля и приниженности «векмой геофар шиакал дорсино лео хулу», как земля, по которой все ходят и так далее. «Везеу мизмар лисейде орию лашем хулю», и в этом заключается смысл «Мизмар Лисойда», песня, посвященная благодарности «Орию Лашем». «Тойда губхина заидоя». «Тойда» – это идея «гейдоя», как мы выше указали, благодарность и признательность, и признание. А где признание, там и принятие. Да? Признание в смысле, что я признаю что-то, может быть, еще и недопонимая. Тойда – это идея признания. Вейнина идоя, а в чем заключается идея признания? Шигам шизелли мато мина там веадас, микол моки маризы магелли майлами там вудас. Идея признания – это для чего нужно признание, собственно, там надо признать какую-то вещь. А, в общем-то, это в определенном смысле означает, подчеркивает, что я не могу ее понять, мне приходится ее признать. Это значит, что я, находясь на уровне ниже разума, то есть будучи неспособным осилить какую-то, там, какое-то знание, я вынужден его признать, несмотря на то, что оно находится над постижением. Можно говорить над моим постижением, можно говорить вообще над постижением, то есть выше аспекта там, вудас. Вот здесь мы говорим в абсолютных терминах. Ну, следовательно, несмотря на то, что мы смотрим на проблему, смотрим на нечто, скажем, на существо божественности, смотрим из, с уровня ниже там вудас, мы признаем то, что выше там вудас. Вакаидуа дынина идоя губхина сбиту ляцми. И, как известно, идея идоя. И именно поэтому с этого начинается молитва. И это является апогеем в определенном смысле молитвы Шмона Эсры, которая вся битуль. Что Мейдоя – это идея именно абсолютного битуля. Шемизбатль кол ацмусы бейдоя зой. Когда человек полностью битулирует, устраняет, подчиняет всю свою суть вот этим признанием. То есть сам факт признания, момент признания, вот это духовное признание, как духовное движение, это синоним битуля или выражение битуля. То есть, ну вот, сам процесс, то, что происходит, когда человек битулируется. «Велойк мой битуль шалпит атам водас», и это не битуль на основе «там водас», выше обсуждавшаяся тема, да, битуль родсен, битуль бемециус, и абсолют битуля, как вот он, имя его он. Битуль родсен – это битуль, которого человек достигает через «там водас». Он понимает, что целесообразно подчиниться, да, лучше уже подчиниться, или понимает ценность того начала, которому он подчиняется, или того авторитета, которому он подчиняется, и подчиняет себя, сообразуясь с какими-то резонами, то есть основываясь на своем представлении о ситуации. В данном случае речь идет, вот, когда мы рассуждаем о битуле, который здесь, это не битуль, который на основе там водас, шейный битуль ацмусы, который подразумевает собой сохранение человеческой личности, скажем. То есть я остаюсь собой и подчиняю, но при этом подчиняю, нахожу нужным именно я. Я постановляю, я принимаю решение, да, я принимаю решение отменить мои планы, но я остаюсь собой, именно я принимаю это решение. Кимицада сехал, значит, но я принимаю это решение на основе собственного разумения. Ваабитуль гура кифи ойфина сехал бифхинес гвул. И раз я принимаю решение на основе собственного разумения, значит, мой разум ограниченный является источником результата, который тоже, следовательно, неизбежно ограничен. А вола битуль де идоя гу бихол ацмусы вхинас битуль ваноха ацмусы бьёйсер хулю. Но битуль идоя – это аспект битуля, когда устраняется полностью, человек исчезает, да? Образом битуля и отстранения себя самого, своей сути в наивысшей степени и так далее. «Век мой мойде анили фонехо», и это наподобие «мойде анили фонехо». Вот, кстати, самое главное, это и забыли. То, с чего начинается не молитва, а начинается день. То есть весь день человека, весь рабочий трудовой день, день служения, начинается с произнесения формулировки «мойде анили фонехо», «мелехавикайом» и так далее. Которые тоже «мойде ани», «признателен я тебе», «признаю я тебя», то есть это тоже «идоя». «Шиоймер колодом тейхав бекум и мишеносы», которую произносит каждый, просыпаясь ото сна. «Дегайну маши нойсен эсацми лашем бехол ацмусы», и что выражает вот эта формулировка, собственно, которую человек произносит, еще даже толком не проснувшись, наполовину там еще во сне. «То, что я предаю себя полностью Богу, со всей своей сутью», то есть я весь с потрохами, весь без остатка, «я передаю себя Всевышнему, увихола шерлой и всему, что ему принадлежит». То есть я со всеми потрохами и всем, что мне принадлежит, я передаю себя Всевышнему. «Лой альпи там вода склол», и это происходит не на основе разумения, потому что я, проснувшись, еще не соображаю толком. А может быть и совсем не соображаю, еще хуже соображаю, чем днем. «Ким бифхинас битуляцми хулу», а через сущностный битуль, вот, полное отречение от себя и так далее.